Глава 9. Прошло около часа. Примерно в 11:45, когда я сидел в кабинете один, дверь из гостиной отворилась, и появилась Энн в обществе Крэмера. Она выглядела разозленной и решительной, да и Крэмер отнюдь не ликовал, так что я сделал вывод, что великой дружбы между ними не возникло. «Где Абдеграф?» — спросил Крэмер. «Наверху?»
«Я хочу видеть Вульфа!»
Я позвонил по внутреннему телефону, перемолвился несколькими словами с Вульфом и передал их инспектору. «Он говорит, вы можете подняться к нему. Там Хьюитт и Дил».
«Я бы предпочел видеть его здесь».
Это вывело меня из себя, а я и так уже нервничал в ожидании обещанного Вульфом эксперимента. «Боже мой, какой же вы капризный! Придя сюда, вы готовы были пройти наверх даже сквозь меня или прямо по мне, а теперь вас надо упрашивать. Если желаете, чтобы он спустился, поднимитесь и приведите его сами». Крэмер повернулся к Энн.
«Пойдемте, мисс Трейси, прошу вас!»
Она медлила, поэтому я сказал. «Фред наверху, пойдемте все вместе». Я прокладывал дорогу, а они следовали за мной. Я воспользовался лифтом, так как, поднимаясь по лестнице пешком, мы бы прошли в 10 футах от двери южной комнаты, а Роуз могла чихнуть как раз в этот момент. Я отчасти ожидал увидеть примерно такую картину. Один из выращивателей пионов связан, а остальные трое подносят горящие спички к его босым пяткам. Но все оказалось совсем не так. Проскочив одним махом мимо 20 000 орхидей в 4 помещениях, мы вошли в пересадочную комнату. В примыкающей к ней камере для окуривания горел свет, и они все сидели там и болтали, как хорошие приятели. А в пересадочной Теодор мыл старые горшки, поливая их из шланга.
«Доброе утро, мистер Крэмер!» — раздался голос Вульфа. «Заходите!»
Теодор с энтузиазмом орудовал шлангом, так что вокруг летели брызги, и мы поскорее прошли в помещение для окуривания. Тут на низких шатких скамьях сидели Фред и Дил, а Вульф, опираясь на вилы для Асмунды, похожий на огромного пастушка с посохом, показывал Хьюитту вмонтированное в стену устройство и объяснял с детским пылом.
«Мы можем поставить цветы здесь, закрыть дверь и привести систему в действие, повернув вентиль, который я вам показывал в пересадочной. Таким образом, во время окуривания можно находиться снаружи. Дважды в год мы обрабатываем всю оранжерею и всегда используем цифаген. Это много лучше всех старых способов. Вы должны попробовать».
«Пожалуй, я так и сделаю», — кивнул Хьюитт. «Я уж было соблазнился, но мне сказали, что он смертельно опасен».
«Чем бы вы ни пользовались, все опасно», — пожал плечами Вульф. «Нельзя убить жучков, тлей, личинки и споры благовониями. А стоимость установки не так уж велика, если без герметической камеры. Хотя я бы, разумеется, рекомендовал».
«Прошу извинить», — саркастически произнес Крэмер. Вульф обернулся.
«Да, вы ведь хотели говорить со мной?»
Он переместился с конца скамейки на упаковочный ящик, постепенно перенося на него свой вес, уселся прямо, ни к чему не прислоняясь и держа вилы для Асмунды перпендикулярно полу, рукояткой вниз. И теперь походил на старого короля Коля со скипетром. Потом притворно улыбнулся инспектору, как мог бы улыбнуться слон, если бы умел.
«Итак, сэр!»
Крэмер покачал головой. «Мне нужны вы, Гудвин и мисс Трейси, как и окружному прокурору. Мы едем к нему».
«Не думаю, чтобы именно это вы имели в виду, мистер Крэмер».
«Какого черта? Почему нет?»
«Потому что вам известно, что я редко выхожу из дому. Потому что вам известно, что граждане не обязаны бросать все свои дела из-за капризов окружного прокурора и мчаться куда-то по вашей прихоти. Мы уже обсуждали это не раз. У вас есть судебная повестка?»
«Нет».
«Ну, если у вас имеются вопросы, задавайте их, я к вашим услугам».
«Я могу получить повестку, и окружной прокурор посодействует мне».
«Это мы тоже обсуждали раньше. Вы знаете, что получится, если вы сделаете это?»
Вульф с сожалением покачал головой.
«Очевидно, опыт вас ничему не учит. Вам не удастся вынудить меня пойти на уступки. Это никому не удается, кроме мистера Гудвина. Какого дьявола вы меня раздражаете, пытаясь это сделать? К тому же совершенно напрасно, потому что я настроен помочь вам, и я могу помочь. Хотите, окажу вам услугу?»
Если я знал Вульфа лучше, чем кто-либо из живущих, то следующим после меня был инспектор Крэмер. Вот уже на протяжении многих лет время от времени он принимался бушевать. Уж таковы были его методы и его характер, но всегда знал, когда нужно остановиться. И теперь он, прищурившись, посмотрел на Вульфа, отпихнул ногой упаковочный ящик на пару футов туда, где было посвободнее, сел и спокойно сказал:
«Да, я хочу, чтобы вы оказали мне услугу».
«Вот и хорошо. Арчи, приведи сюда мисс Лэшер».
Я пошел вниз и по пути подумал, что сейчас она попадет к волкам. Мне это не нравилось. Не то чтобы я испытывал к ней какие-то теплые чувства, но мое самолюбие было задето. Это было не в стиле Вульфа. Это было вообще не в нашем стиле. Роуз смотрела в окно и грызла ногти. Когда она увидела меня, разразилась буря. Она не может больше этого терпеть, не может сидеть взаперти, она должна выбраться отсюда, ей нужен телефон.
«Ладно», — сказал я, — «только сначала поднимитесь наверх и скажите Вульфу «до свидания».
«Но куда я пойду? Что мне делать?»
«Обсудите это с Вульфом».
Мы поднялись с ней на один пролет и дошли до пересадочного отделения. Дверь в камеру для окуривания я, уходя, оставил прикрытой, поэтому Роуз не могла увидеть все сборище, пока я не отворил дверь и не завел ее туда. Я держал ее за руку на всякий случай, вдруг она вздумает выцарапать Вульфу глаза в качестве сувениров. Но ее реакция была совсем не такой, как я ожидал. Увидев Крэмера, она словно окаменела. Постояв так секунды три, она повернулась ко мне и сказала сквозь зубы:
«Паршивый ублюдок!»
Они все уставились на нее, особенно Крэмер. Наконец он заговорил, но не с ней, а с Вульфом.
«Это и впрямь услуга. Где вы ее взяли?»
«Садитесь, мисс Лэшер», — пригласил Вульф.
«Вы вполне можете присесть», — заверил я ее. «Тут у нас вечеринка». Бледная, с сжатыми губами, она почти упала на скамью. Все остальные тоже сидели на скамейках или на ящиках.
«Я предупредил вас сегодня утром», — сказал Вульф, «что если вы не скажете, что видели в коридоре, я буду вынужден передать вас полиции».
Она не ответила. Похоже было, что она вообще не собиралась говорить.
«Так ваша фамилия Лэшер?» — зарычал Крэмер. «Вы могли бы...»
«Я думаю», — вставил Вульф, «что могу сэкономить вам время. Детали выясните позднее. Ее имя Роуз Лэшер. Вчера на выставке цветов она увидела мисс Трейси и мистера Гулда на экспозиции мистера Дилла. Ей захотелось обсудить с мисс Трейси очень важный вопрос, поэтому...
«Со мной?» — вырвалась у возмущенной Энн. «Нам нечего с ней обсуждать».
«Прошу вас, мисс Трейси», — произнес Вульф недопускающим возражений тоном. «Лучше, если меня не будут прерывать». «Итак, чтобы перехватить мисс Трейси, когда та будет выходить, мисс Лэшер пробралась в коридор и спряталась там среди кустарников и упаковочных ящиков, стоящих вдоль стены напротив двери с табличкой «Ракер и Дил». Это было примерно в половине четвертого. Она пряталась там до половины пятого и наблюдала за дверью. Поэтому она должна была видеть все, что там происходило в течение этого часа или больше.
Наступила тишина, слышно было только шипение шланга, из которого Теодор поливал горшки в пересадочном отделении, и плеск воды. Вульф попросил меня закрыть дверь. Я так и сделал, потом сел на скамью рядом с Диллом.
«Хорошо», — сухо сказал Крэмер. — «Детали потом. И что же она видела?»
«Она предпочитает не говорить. Но теперь, мисс Лэшер, вы нам скажете?»
Роуз посмотрела на него и снова отвела глаза, и это все, что она сделала.
«Рано или поздно скажете», — заявил Вульф. «Мистер Крэмер позаботится об этом. Он умеет убеждать. А пока я скажу вам, что вы видели, по крайней мере, частично. Вы видели, как к этой двери подошел человек с тростью в руке. Он воровато оглядывался и очень спешил. Вы видели, как он открыл дверь и снова закрыл ее, потом встал на колени или наклонился и что-то проделал руками, а когда ушел, то оставил на полу трость, обращенную рукоятью к щели под дверью. Вы видели это, не так ли?»
Роуз даже не посмотрела на него.
«Очень хорошо. Я не знаю, во сколько точно это произошло, но где-то между 4:25. Скорее всего, около 4. Следующий эпизод, о котором я знаю точно. 5:20 вы увидели, что по коридору идут трое мужчин. Они заметили трость и заговорили о ней. Один из них поднял трость, смахнул с рукоятки петлю из зеленого шнура и вручил трость другому мужчине. Не могу сказать, заметили ли вы шнур. Но вы, я уверен, не знали, что это только обрывок длинного шнура, привязанного к спусковому крючку револьвера, и что мужчина, подняв трость, тем самым произвел выстрел, убивший Гарри Гулда. Тогда вы не знали, кто эти люди, а теперь знаете. Мистер Гудвин поднял трость и передал ее мистеру Хьюиту. Третьим человеком в коридоре был я».
Вульф достал что-то из кармана жилета левой рукой, правой он по-прежнему опирался на вилы.
«Это обрывок шнура, снятый с рукоятки трости. Я не жду, что вы его опознаете. Могу еще сказать, что трость была передана мистеру Хьюиту, поскольку она принадлежит ему».
И Вульф вручил шнурок Крэмеру. «Я был сражен на повал. Обычно в таких обстоятельствах я наблюдаю за выражением лиц, жестами и непроизвольными возгласами. Но на сей раз Вульф меня провел. Вроде бы он был в здравом уме, со всем своим высокомерием. Однако кто-то из нас двоих все же свихнулся.
Он не только выложил на стол все карты, но и объяснил, как собирается проигрывать. В любом случае это означало «прощай, орхидеи». Я взглянул на Хьюита. Я ожидал, что он будет отчасти удивлен, отчасти разозлен. Но нет. Хьюит побледнел, но старался делать вид, что ничего особенного не происходит. Он, не отрываясь, смотрел на Вульфа и облизывал губы. Кончик его языка ходил туда-сюда. «Ага», — подумал я, — «вот оно что! Но тогда, господи!» Крэмер разглядывал шнурок. Дил спросил, «А можно и мне посмотреть?» И протянул руку. Крэмер отдал шнурок, но глаз с него не спускал.
«Конечно!» — продолжал Вульф. «Вопрос не в том, кто поднял трость, а в том, кто ее туда положил. Мисс Лэшер, которая видела, кто и как это сделал, могла бы рассказать нам, но не хочет. Она утверждает, что ничего не видела. Поэтому нам придется найти ответ косвенным путем. Есть несколько фактов, которые могут нам помочь. Но здесь беседовать не слишком удобно. Может быть, спустимся в кабинет?»
«Нет», — возразил Хьюит. «Продолжайте и заканчивайте».
«Продолжайте», — велел Крэмер, забрал у Дилла шнурок и сунул его в карман. «Я постараюсь быть кратким», — пообещал Вульф. «Итак, у Гарри Гулда был работодатель. Однажды Гулд нашел в одной из его машин счет из гаража. Возможно, он завалился за сиденье и о нем забыли. Этого я не знаю. Так или иначе, Гулд нашел его и сохранил. Не знаю почему. Быть может, он подозревал, что его работодатель ездил развлекаться с женщиной, поскольку счет был из Саламанки, штат Нью-Йорк. А это довольно далеко от Лонг-Айленда. Человек, способный пойти на шантаж, склонен придерживать подобные вещи, так что понятно, почему Гулд сохранил счет. Менее понятно, почему его работодатель был столь неосторожен и оставил счет в машине».
Вульф вдруг повернул голову и резко сказал Хьюиту:
«Это была просто оплошность, мистер Хьюит!»
Но Хьюит хорошо держался. Он уже не был бледен и перестал облизывать губы. У него были твердый взгляд и твердый голос.
«Заканчивайте вашу историю, мистер Вульф. Я склонен... Впрочем, неважно. Заканчивайте вашу историю!»
«Я предпочитаю использовать ваше имя вместо таких неудобоваримых оборотов, как его работодатель. Так будет лаконичнее».
«Ради бога, пусть будет лаконично. Но предостерегаю вас. Лишь на том основании, что я признал эту трость своей собственностью...»
«Спасибо. Принимаю ваше предостережение. Итак, я буду говорить Хьюит. Настал момент, когда подозрения Гарри Гулда по поводу счета стали более определенными. Опять же, не могу сказать почему, но полагаю, что он узнал о гибели в Пенсильвании, самой ценной в стране плантации широколистных вечно зеленых, плантации радалий в питомниках Абдеграфа, Эри, штат Пенсильвания. Она погибла вследствие заражения пожелтением курумы. Гулд знал также, что Хьюит необычайно гордится своими собственными широколистными вечно зелеными и что в порыве цветоводческой гордости и зависти он способен на крайности. Будучи сам садовником, Гулд знал, как легко заразить любую плантацию с помощью одного-двух мешков загрязненного торфа, если имеешь к ней доступ. Так,
или иначе, но его подозрения настолько усилились, что Гулд отправился в Саламанку, расположенную на западе штата Нью-Йорк, недалеко от Пенсильвании и от Эри, и повидал владельца гаража Нельсона. Это случилось в декабре. Гулд узнал, что Хьюитт приезжал туда несколько месяцев назад на своей машине, поврежденной при аварии, и что спутником его была не женщина, а мужчина с отличительной чертой, косоглазием. Гулд приехал в Эри и нашел такого человека среди работников в питомниках Абдеграфа. Звали этого человека Пит Аранго.
Фред Абдеграф вскочил, издав какой-то возглас. Вульф поднял руку ладонью вперед.
«Прошу вас, мистер Абдеграф, не будем затягивать дело больше, чем необходимо».
Он повернулся к Хьюитту.
«Мистер Хьюитт, я честен. Я не пытаюсь запугать вас. Я признаю, что большая часть этих подробностей — только предположение. Но главный факт, вне сомнения, вскоре будет установлен. Прошлой ночью я послал в Саламанку человека, отчасти за тем, чтобы выяснить, почему Гарри Гулд так бережно хранил старый гаражный счет, а также почему он записал на его обороте имя Пита Аранга, который, как я знаю, работает в питомниках Абдеграфа. Мой человек позвонил утром и сказал, что прибудет сюда в час дня и привезет с собой владельца гаража Нельсона. Он и скажет нам, приезжали вы к нему с Питом Аранго или нет. Как думаете, вы вспомните его?»
«Я?» — Хьюитт сглотнул. «Продолжайте!»
Вульф утвердительно кивнул.
«Полагаю, вспомните. Не удивлюсь, если Гулд даже получил письменное признание Пита Аранго в том, что вы подкупили его, чтобы он заразил плантацию Родалей. И тогда Гулд пригрозил рассказать мистеру Абдеграфу, что Пит Аранго был вместе с вами в Саламанке, недалеко от его питомников. Так или иначе, но Гулд располагал чем-то, что позволяло ему оказывать на вас давление. Вы заплатили ему около $5000. Он отдал вам это признание? Полагаю, да. А затем... Могу я высказать догадку?»
«Мне кажется...» — ровным голосом произнес Хьюитт. «Вы уже высказали слишком много догадок».
«Ну, вот еще одна. Гулд увидел Пита Аранго на выставке цветов, и искушение оказалось слишком велико. Он угрозами добился у Пита нового признания и снова предъявил его вам к оплате. Сколько он требовал на этот раз? 10 тысяч? 20? А может, им овладела мания величия, и он... притязал на шестизначную сумму? В любом случае вы решили, что дальше так продолжаться не может. До тех пор, пока у Пита Аранго есть чернила и бумага, вы на крючке. И вы... Кстати, мистер Абдеграф, он все еще на выставке цветов на вашей экспозиции. Пит Аранго? Он будет нужен нам, когда прибудет мистер Нельсон.
«Вы чертовски правы, его можно вызвать», — мрачно сказал Фред.
«Хорошо».
Вульф снова повернулся к Хьюитту. Он сделал паузу, и тишина эта показалась нам гнетущей. Он подводил к кульминации и делал все так, чтобы она получилась более эффектной. Когда он заговорил, голос его был подобен гласу судьбы.
«Полагаю, вы знакомы с законами классической драмы. Три удара возвещают о трагедии».
Он поднял вилы для Асмунда и снова опустил их, ударив о пол, и второй раз, и третий. Хьюит взирал на него с саркастической улыбкой, и это получалось у него весьма неплохо.
«Итак», — продолжил Вульф, — «вы были приперты к стене и действовали быстро и эффективно, и очень искусно, если судить хотя бы потому, что мистер Крэмер не смог отследить револьвер, а ни один человек в мире не сравнится с ним в таких делах. Как почетный председатель комитета, вы, естественно, имели доступ на все этажи выставки и все экспозиции в любое время дня. Думаю, вы выбрали утренние часы до открытия выставки для посетителей для создания этого примитивного устройства. Я не буду притворяться, что читаю ваши мысли. Я не знаю, в какой момент и по какой причине вы решили использовать собственную трость как приманку для ничего не подозревающего человека, который пройдет по коридору и поднимет ее, тем самым произведя смертельный выстрел. Возможно, исходя из тех соображений, что...
Дверь отворилась, и на пороге возник Теодор Хорстман.
«Мистер Хьюитт просит к телефону», — раздраженно сказал он, поскольку терпеть не мог, когда его отрывали от дела. «Питер Анга или как-то так?»
Хьюитт встал. Крэмер открыл было рот, но Вульф опередил его.
«Подождите! Мистер Хьюитт, вы останетесь здесь!» «Арчи!» «Хотя нет, он может узнать твой голос». «Ваш тоже, мистер Крэмер». «Мистер Дил, ваш голос подойдет, если только вы слегка понизите его. Разговорите его, и пусть он скажет как можно больше».
«К телефону просят меня!»
— сказал Хьюитт. И он двинулся к двери, а я встал у него на пути. Дил поднялся с места, вид у него был нерешительный.
«Не уверен, смогу ли я?»
«Разумеется, сможете», — заверил его Вульф. «Идите же. Телефон там, в пересадочной на скамейке. Теодор, черт возьми, пропусти его. Войди сюда и закрой дверь».
Теодор повиновался. Когда Дил вышел, Теодор закрыл дверь и встал возле нее, обиженно глядя на нас. Хьюитт сел на свое место и, опершись локтями о колени, закрыл лицо руками. Энн отвернулась, не желая смотреть на него. При этом она оказалась лицом к лицу с Фредом. И только тут я заметил, что он держит ее за руку. Может, это выглядело не так интимно, как если бы они сидели, скажем, в такси. Но, тем не менее, он держал ее за руку.
«Пока мы ждем», — продолжил Вульф, — «я могу закончить свои рассуждения по поводу трости. Возможно, мистер Хьюитт решил воспользоваться ею, исходя из тех соображений, что факт принадлежности трости ему самому отвлечет от него подозрения, а не привлечет их к нему. Это так, мистер Хьюитт? Но тогда... почему вы испугались моей угрозы разгласить этот факт? Полагаю, что могу ответить и на этот вопрос. Потому что вы усомнились в моей проницательности? Потому что вы опасались, что у меня вызовет подозрение, если вы, влиятельный и состоятельный человек, оберегающий свою репутацию даже от тени скандала, не будете протестовать против разглашения того факта, что ваша трость использовалась для убийства? Такие совпадения действительно чреваты неприятными осложнениями. Это было слишком скверно для вас».
Вульф смотрел на Хьюитта, с сожалением качая головой.
«Однако у меня нет желания мучить вас. Теодор, попробуй-ка открыть дверь».
«Могу и не пробовать», —
отозвался Теодор, стоя спиной к двери.
Я слышал, как задвинули засов. Нижний, он скрипит.
Я встал. Не то чтобы я намеревался или мог что-то предпринять, но и пребывать в сидячем положении тоже не хотел. Крэмер же остался сидеть, но глаза его, буравящие Вульфа, превратились в узкие щелочки.
— Все равно попробуй,
— спокойно сказал Вульф. Теодор развернулся, толкнул дверь и снова повернулся к нам.
— Она заперта!
— Вот как!
— произнес Вульф со странным оттенком в голосе и повернул голову.
«Мисс Лэшер, а вы что об этом думаете?»
Его взгляд по очереди задержался на каждом из присутствующих.
«Я спрашиваю мисс Лэшер, ибо она знает, что все это время я лгал. Она знает, что трость в коридоре мистер Хьюитт оставить не мог, потому что видела, как это сделал мистер Дилл. Мистер Хьюитт, позвольте поздравить вас. Вы прекрасно справились с ролью. Мистер Крэмер, вы не сможете выломать дверь. Она весьма прочная».
Крэмер все-таки попробовал, налегая на дверь плечом. Лицо его побагровело. Он повернулся к нам и выпалил.
«Бог мой! Я должен был догадаться!»
Он метнулся через комнату и схватил тяжелый упаковочный ящик.
«Арчи!»
— резко позвал Вульф. За всю историю моих долгих и разнообразных взаимоотношений с инспектором Крэмером мне ни разу не удавалось толком одержать над ним верх. Теперь, наконец, случай представился. Я обернулся вокруг него, как целлофан вокруг зубной щетки, и сильно сжал. Секунд пять он сопротивлялся, а потом перестал. Тут Фред Абдегров вскочил и в ужасе ахнул.
«Цифаген! Ради бога!»
«Прекратите!» — скомандовал Вульф. «Я знаю, что делаю. Для паники нет никаких оснований. Мистер Крэмер, есть веская причина, по которой вы не должны открывать эту дверь. Если Арчи отпустит вас, вы будете слушать?» «Нет? Арчи, тогда держи его. Мы с вами находимся в камере для окуривания, где для уничтожения вредителей применяется цифаген, газ, вдыхая который человек за две минуты умирает от удушья. Труба проходит от баллона в пересадочном отделении. Там же расположен и вентиль. Сегодня утром я перекрыл выход из трубы в этом помещении и удалил заглушку в трубе в пересадочном отделении. Поэтому, если мистер Дилл открыл там вентиль, он уже мертв или вот-вот будет мертв. Если вы пробьете в двери дыру, я не могу ручаться за последствия. Может, мы успеем выскочить достаточно быстро, но может и нет».
«Чертов надутый болван!» —
беспомощно выругался Крэмер. Первый и единственный раз на моей памяти он не постеснялся присутствия дам. Я выпустил его и отступил назад. Он встряхнулся и рявкнул на Вульфа.
«Вы что, так и будете сидеть здесь? Мы будем сидеть здесь? Что, нельзя позвать кого-нибудь?»
«Попробую»,
— примирительно сказал Вульф и стукнул своими вилами в пол пять раз с равными интервалами. А Льюис Хьюитт, хотите верьте, хотите нет, пробормотал, обращаясь, кажется, к Теодору.
«В колледже я занимался в драм-кружке», —